Трах оказался не совсем таким, как представлялось Ваймсу. Правда, трудно было бы сказать, что именно ожидал увидеть Ваймс, но уж точно не это. Город расположился в неширокой долине, вдоль которой изменилась река с белой водой. Вокруг города высилась стена. Она ничем не напоминала городскую стену Ангкор-Порка, которая сперва стала препятствием для расширения города, а потом источником кирпича для кладки его зданий. Здешние стены имели изнанку и внешнюю сторону. Это были замки на холмах. В этих краях почти на каждом холме высился замок, а дорогу преграждали большие ворота. Детрит грохнул в боковинку кареты. Ваймс высунул голову в окно.
— Там на дороге какие-то мужики, — сказал тролль, — с холивардами.
Ваймс выглянул на дорогу. Там стояли шестеро стражников, и каждый действительно сжимал алебарду.
— А за каким они тут делом? — спросил он.
— Могу предположить, что они тоже жаждут увидеть наши бумаги и обыскать кареты,
— отозвался Иниго.
— Бумаги — одно дело, — сказал Ваймс, выходя из кареты. — Но никто не будет рыться в наших вещах. Знаю эти фокусы. Они ничего не ищут, просто хотят показать, кто тут главный. Идем, переведешь им. Не бойся, я буду дипломатичен, — прибавил он.
У двоих преграждавших путь карете было не только оружие, но даже шлемы на головах. Однако мундиры их не выдерживали никакой критики.
— Ни один стражник, — подумал Ваймс, — не должен одеваться в красное, синее и желтое. Их же за версту видать.
Ваймс предпочитал форму, в которой можно слиться с толпой. Он вытащил свой значок и поднял его, приближаясь к незнакомцам с вкрадчивой улыбкой на лице.
— Просто делайте, как я, мистер Ситник.
Ваймс возвысил голос.
— Приветствую вас, коллега-офицер. Как видите, я командор Вай...
Лезвие развернулось. Если бы Ваймс не остановился, то наткнулся бы на него. Иниго шагнул вперед с расстегнутым кожаным портфелем. В руке впечатляющая кипа бумаги, а рот уже готов изречь подходящую фразу. Стражник взял один листок и уставился на него.
— Это намеренный выпад,
— сказал Иниго, умудряясь говорить уголком рта и улыбаться одновременно.
— Кто-то желает видеть, как вы отреагируете.
— Эть, что ли?
— Нет. За нами следят.
Им вернули бумаги. Состоялся краткий разговор.
«Капитан стражи говорит, что ввиду чрезвычайных обстоятельств они обыщут карету»,
— перевел Иниго.
«Нет», — ответил Ваймс,
от которого не укрылось выражение бледного лица капитана.
«Я знаю, когда кто-то валяет дурака, потому что и сам так делаю».
Он указал на дверцу кареты.
«Вот это видите? Скажите ему, что это герб Ангкор-Порка».
А это карета Ангкор-Порка, собственность Ангкор-Порка. Если они тронут ее хоть пальцем, это будет означать акт агрессии в отношении Ангкор-Порка. Объясни ему. Он видел, как начальник стражников нервно облизнул губы, пока Иниго переводил. «Бедняга», — думал Ваймс. Он не просил этого. Наверное, он рассчитывал мирно скоротать день в карауле у ворот, но кто-то ему приказал. Иниго произнес,
он очень сожалеет, но таковы полученные им инструкции, и он понимает, что ваша светлость вправе пожаловаться в высшие инстанции.
Стражник нажал ручку двери. Ваймс захлопнул дверь снова.
— Скажи ему, что война начнется прямо здесь, — ответил он,
— а потом пойдет и выше.
— Ваша светлость!
Стражник посмотрел на Детрита. Было очень трудно держать миростыл непринужденно, и он даже не пытался. Ваймс выразительно заглянул в глаза капитану. Если у того есть хоть капля ума, он сообразит, что когда Детрит выстрелит, то убьет их всех, а карету при этом на большой скорости унесет назад.
«Боги, дайте ему понять, когда нужно сдаться», —
мысленно молился он. Краем уха Ваймс услыхал, как один стражник что-то шепнул другому. Он уловил слова «вероломный перевал». Капитан отступил и отдал честь.
«Он приносит свои искренние извинения за возникшее недоразумение и надеется, что вы сполна насладитесь пребыванием в этом прекрасном городе»,
— перевел Иниго.
— Особенно он надеется, что вы посетите музей шоколада на площади князя Вадорны, где работает его сестра.
Файмс отдал честь.
— Передай, что я считаю его офицером с большим будущим, — сказал он. — Будущее, которое, я верю, начнется очень скоро, с того, что он откроет эти треклятые ворота.
Капитан кивнул своим подчиненным. Инигу даже и половины предложения не успел перевести.
— Ага. — И спроси, как его зовут? — добавил Ваймс.
На этот раз командир оказался достаточно умен, чтобы дождаться перевода.
— Капитан Д'Антони,
— перевел Инигу.
— Я запомню. — О, и скажи, что у него муха на носу.
Д'Антони выиграл этот раунд, никак не реагируя. Только чуть заметные искры вспыхнули в глазах. Ваймс усмехнулся. Что до самого города, город как город, крыши более островерхи, чем в Ангмарпорке. Какому-то маньяку с лобзиком разрешили ублажить себя деревянным зодчеством, и краски на стенах тут было куда больше, чем они привыкли видеть дома. Это ни о чем не говорило. Многие богачи стали богачами посредством того, что, выражаясь метафорически, не красили свой дом. Кареты подпрыгивали на булыжной мостовой, булыжники тут, конечно, никуда не годились, уж в чем, а в этом Ваймс знал толк. И снова остановка. Ваймс высунул голову из окна. На сей раз дорогу загородили два стражника весьма неопрятного вида.
— А, этих я узнаю, — мрачно сказал Ваймс. — Полагаю, одного зовут Колоннеску, а его напарника — Шнобским.
Он вышел из кареты и направился к ним.
Ну и тот, что потолще, заколебался, а потом протянул руку и сказал:
«Писпот».
«Иниго», — тихо позвал Ваймс, не поворачивая головы.
«А»,
— сказал Иниго после негромкого обмена репликами.
«Теперь проблема, похоже, в сержанте Детрите. Троллям запрещено появляться в этой части города при свете дня и, кажется, без паспорта, подписанного их владельцем. В трак допускаются исключительно тролли военнопленные, и они должны иметь при себе удостоверение личности».
«Детрит, гражданин Ангмарпорка и мой сержант», — сказал Ваймс.
«И все же он тролль. Может, в интересах дипломатии вы напишите краткий...»
«А мне нужен паспорт?»
«Паспорт нет, ваша светлость».
«Значит, и ему он ни к чему».
«Однако, ваша светлость...»
«Никаких «однако».
Но было бы желательно...»
«Никаких «желательно» тоже».
Еще несколько стражников слонялись вокруг. Ваймс видел, что за ним наблюдают.
«Его могут изгнать силой»,
— сказал Иниго.
«И этот эксперимент я ни за что не пропустил бы», — отозвался Ваймс.
Со стороны Детрита раздался грохот.
«Я могу и уйти, ежели...»
«Заткнись, сержант, ты свободный тролль. Это приказ».
Ваймс позволил себе еще раз окинуть взглядом все увеличивающуюся молчаливую толпу вокруг и увидел страх в глазах людей с алебардами. Они очень не хотели применять силу, как и тот капитан.
«Вот что, Иниго», — нарушил тишину Ваймс, — «скажи этим стражникам, что посол Ангмарпорка хвалит их за усердие, поздравляет с отличным чувством стиля в одежде и проследит, чтобы их распоряжение было тотчас исполнено. Это ведь должно подействовать».
«Непременно, ваша светлость».
«Разворачивай карету, Детрит. Иниго, вы идете?»
Выражение лица Иниго мгновенно изменилось. «Милях в 10 отсюда, нам, кажется, попадалась гостиница. Надо добраться туда до темноты, согласны?»
«Но вы не можете уехать, ваша светлость».
Ваймс очень медленно повернулся.
«Повторите, что вы сказали, мистер Ситник?»
«Я хотел...»
«Мы уезжаем, мистер Ситник. А что будете делать вы, решайте сами».
Он залез в карету. Сибилла, сидя напротив него, одобрительно подняла сжатый кулак.
«Молодец!»
«Извини, дорогая», — сказал Ваймс, когда карета тронулась. «Та гостиница на вид не показалась мне достойной тебя».
«Так им и надо. Задиром этаким», — сказала Сибилла. «Правильно ты их отделал». Ваймс выглянул в окно и увидел на самом краю толпы черную карету с темными окнами. он смог различить во мраке какую-то фигуру. Несчастный стражник оглянулся на нее, словно в ожидании приказов. Затянутая в перчатку рука сделала еле заметный взмах. Ваймс тихо начал считать. Через 11 секунд Иниго затрусил рядом с каретой и запрыгнул на подножку.
— Ваша светлость, по всей видимости, стража действовала без всяких полномочий и будет за это наказана.
— Нет, не будет. Я наблюдал за ними. Они получили приказ, — сказал Ваймс.
— И тем не менее, с дипломатической точки зрения, было бы правильнее принять объяснение,
чтобы этих бедолаг подвесили за большие пальцы. Нет, просто ступайте назад и скажите тому, кто отдает приказы, что все наши люди, независимо от вида, к которому они принадлежат, могут ходить в этом городе куда угодно. Выяснил?
Не думаю, сэр, что вы можете на этом настаивать.
У этих ребят старое оружие производства Берли и Сила Рука, мистер Ситник, сделанное в Ангмарпорке. И у стражи на воротах тоже. Торговля, мистер Ситник. Разве это не важнейшая часть дипломатии? Ступайте туда, мистер Ситник, и поговорите с тем, кто сидит в черной карете, а потом скажите, чтобы вам дали лошадь, потому что мы к тому времени, я полагаю, уже чуток отъедем.
Может, вы могли бы подождать?
И не мечтай. Карета и в самом деле уже выехала за городские ворота, когда Ситник догнал ее.
Все ваши требования будут выполнены,
запыхавшись, сообщил он, и на лице его явно промелькнуло восхищенное выражение. — Молодчина. Передай Детриту, пусть снова поворачивает в город.
— Ты усмехаешься, Сэм, —
ответила Сибилла, когда он снова откинулся на сиденье. — Да просто подумал, не податься ли в дипломаты, — ответил Ваймс.
— Есть еще кое-что, — сказал Иниго, садясь в карету. — Существует некий исторический артефакт, которым владеют гномы, и ходят упорные слухи.
— Как давно он был похищен? Иниго застыл с открытым ртом. Затем закрыл рот и сощурился.
— И как, скажите, на милости вы узнали о похищении, ваша светлость?
— По покалыванию в пальцах, — ответил Ваймс, тщательно сохраняя непроницаемое выражение лица. — У меня в этом отношении просто уникальные пальцы.
— Правда?
— О, да.